Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Павле Фивейском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об Иустине-философе. Как мы говорили в вводных наших передачах, философствовать необходимо в том смысле, что мы, христиане, должны понимать то, во что мы верим.
Да, и на это обращает внимание Иустин, говоря, что человек должен сделать разум своей опорою. Не к фанатичной, безрассудной вере призывает Иустин, а к взвешенной, разумной, основанной на философии. Но некоторых людей Иустин все-таки выделяет. Особенно он обращает внимание, что желательно было бы философствовать правителям. Ведь от них зависит порядок в обществе, от них зависит счастье и благоденствие их граждан. И здесь Иустин фактически занимает позицию Платона, который в своем произведении «Государство» говорил, что государством должны управлять только философы. В другом своем произведении, которое называется «Апология», Иустин, философ, пишет: «До тех пор, пока правители и народы не будут философствовать, государства не будут благоденствовать».
При этом неудивительно, что Иустин считает философию мудростью низшего порядка, по сравнению с христианской мудростью.
Ну и об этом говорит сама история греческой философии. Ведь для любого человека, и для Иустина в том числе, очевидно, что истина одна. И поэтому философия, как любовь к мудрости, как учение, ведущее нас к истине, должна быть тоже только одна. А о чем говорит история греческой философии? Говорит о бесконечных, нескончаемых спорах различных философов и мудрецов.
Потому что они не имели истины, они не знали Христа.
Да, об этом и говорит Иустин, показывая, что только Христос может называться истиной, что христианство выгодно отличается от языческой философии тем, что истину здесь открывает сам Бог. И в этом и состоит преимущество этой истины. Потому что она, во-первых, одна, божественная истина, открытая единственным Богом. Во-вторых, она проста, ее может усвоить любой человек, в отличие от греческой мудрости, доступной лишь отдельным мудрецам. А в-третьих, эта истина, поскольку она открыта самим Богом, в ней невозможно сомневаться. К ней нельзя относиться так же, как относились философы друг к другу, споря и сомневаясь.
Задача Иустина, понятно, соединить философию с христианским учением без ущерба для христианства.
И решал эту задачу Иустин следующим образом. Он находил в античной философии, в различных ее системах, те положения, которые могли быть усвоены христианином, которые не противоречили богооткровенной истине, возвещенной миру Христом. Среди таких учений, безусловно, учение о едином Боге, а как мы помним, практически любой греческий философ говорил именно об одном едином Боге, в отличие от политеизма его соплеменников. Кроме этого, Иустин, философ, обращает внимание на учение Платона о сотворении мира, которое Платон описывает в диалоге «Тимей», о его учении о бессмертии души. Обращает внимание Иустин, философ, на учение стоиков о божественном провидении. Правда, стоики разрабатывают это учение как о некоторой безличной судьбе, но христиане увидели здесь близость для себя и часто в такой апологетической полемике с античными философами христиане, как Иустин, философ, обращали внимание. А с чем вы спорите? Ведь посмотрите, мы учим о промысле Божьем, а вы учите о судьбе, фатуме, роке. Это почти одно и то же. Поэтому почему вы упрекаете нас, христиан, в безумии, когда наше учение о Боге во многом сходно с вашим учением?
Ну да, ведь он опирался здесь на то, что каждому человеку свойственно прирожденное знание о Боге.
Да, и об этом он тоже говорил, что врождены некоторые нравственные положения, при этом соглашаясь с положениями многих философов-стоиков, которые также учили о врожденности нравственного чувства. Так в диалоге с Трифоном Иудеем Иустин пишет: «Всякий народ знает, что прелюбодеяние, блуд, человекоубийство и все прочие тому подобные дела – зло». То есть всякий народ, не только просвещенный истиной Евангелия. Но перед Иустином возникал естественный вопрос: а почему такая близость некоторых положений античных философов к христианству? И Иустин отвечает на это так, как будут впоследствии отвечать и многие другие христианские философы. Во-первых, Иустин обращает внимание на то, что философы даже до Христа все равно каким-то образом познавали Бога и жили в согласии со Словом Божиим.
Действительно, ведь когда мы говорили даже о Сократе, мы же говорили, что многие называли его христианином до Христа.
Так примерно мыслит и Иустин, философ. Вот, например, что он пишет о греческих философах. «Ибо всякий из них говорил прекрасно потому именно, что познавал отчасти сродное с посеянным Словом Божьим. А те, которые противоречили сами себе в главнейших предметах, очевидно, не имели твердого ведения и неопровержимого познания. Итак, все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам». И в другом месте. «Те философы, которые жили согласно со Словом, то есть Логосом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные, а из варваров Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и Илия, и многие другие. Второй способ решения проблемы сходства христианской мысли и положений некоторых античных философов состоял в том, что античные философы каким-то образом позаимствовали свои положения, те самые истинные, правильные положения, у пророков. Иустин философ пока еще не анализирует эту мысль. Он просто ее высказывает как некоторое очевидное для него положение.
То есть Иустин первый обратил на это внимание?
Действительно. Возьмем, например, Платона. Его учение о сотворении мира демиургом, описанное в диалоге Тимей. Но этого нет ни у одного философа. Никто из греческих мудрецов даже не высказывал какую-то гипотезу о сотворении мира. Все считали, что мир вечен. И вдруг Платон пишет: «Мир сотворен Богом-демиургом». А почему? Это не случайно, и на это будут обращать внимание многие вслед за Иустином философом. Ведь Платон ездил в Египет. И Иустин философ видит причину это только лишь в том, что каким-то образом Платон заимствовал это учение у Моисея и вставил это в свою философию в несколько искаженном виде. И поэтому в «Апологии» Иустин философ пишет: «Во всем, что философы и поэты говорили о бессмертии души, о наказаниях по смерти, о созерцании небесном и о подобных предметах, пользовались они от пророков». Каким образом пророческие писания дошли до философов, где философы могли их найти и как они могли их прочитать, не зная древнееврейского языка, Иустин пока эту проблему не ставил. Эту проблему поставит значительно позднее блаженный Августин.
Но вообще это неудивительно, то, что именно Иустин высказывает эту мысль, потому что Иустин апологет, а это достаточно яркий апологетический аргумент.
Да, и этот аргумент потом будет развивать Татьян. Логика этого аргумента очень проста. Обычно христиане оказывались в положении защищающихся. Их обвиняли греки и римляне в том, что они ничего не знают и проповедуют какое-то абсурдное учение. А здесь Иустин фактически меняет тональность спора, говоря: «Извините, уважаемые господа философы, а вы это у нас списали. Ваше учение никак в вашей философии не базируется». Я повторяю, что у Иустина философа нет подробного анализа этой проблемы. И здесь мы просто пытаемся размышлять так, как размышлял Иустин и его современники-христиане.
Но ведь это и задача философии в том, чтобы понять, как тот или иной философ дошел до этой истины, а не просто высказать ее.
Конечно. Вспомним, как Платон излагает учение о сотворении мира в диалоге Тимей. Он ведь не излагает это как свое учение, а излагает это как рассказ, который Тимей, то есть пифагореец, слышал от одного египтянина, когда он путешествовал в Египет, и египтянин ему сказал, что вы, греки, подобны детям, которые ничего не знают. То есть фактически Платон иносказательно признал, что эта моя мысль на самом деле не моя. Эта мысль уходит в глубину веков. Любой грек знал, что именно египтяне – наиболее древний народ, которые знают то, что забыли остальные народы. Поэтому здесь можно вполне очевидно сделать вывод. Значит, Платон пишет о том, что где-то что-то он слышал от других. У кого Платон не знает? Иустин отвечает: ну как у кого? У пророков, потому что я знаю, у кого излагается правильное учение о сотворении мира. У Моисея.
Подводя итог нашим рассказам о мученике Иустине, надо обратить внимание на то, что Иустин явился как бы первопроходцем.
Да, и принято считать, что Иустин философ находится в начале наиболее мощной христианской традиции, традиции, стремящейся гармонизировать отношения христианского откровения и греческой философии. В русле этой традиции будут находиться многие христианские философы и богословы, такие как Лактанций, Климент Александрийский, Ориген, Блаженный Августин, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник. Каждый по-своему, со своими нюансами, будет утверждать верховенство, первенство богооткровенного христианского учения, которое, однако, не перечеркивает то, что было сделано в античной философии, а вбирает в себя всю ту мудрость, которую мы можем найти в греческой философии.
На этом мы закончили рассказ о христианском апологете Иустине философе. А в следующий раз мы поговорим о Татьяне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о первых христианских апологетах и разберем учение философа Татьяна.
О жизни Татьяна известно не так много. Мы знаем, что он родился в Сирии около 120 года, стал впоследствии учеником Иустина философа, однако затем несколько отошел от взглядов своего учителя, уехал из Рима на восток, где отошел от церковного христианского учения, основал секту. Так что скончался Татьян уже в разрыве с православным христианством. Несмотря на то, что Татьян был учеником Иустина философа, взгляды их достаточно серьезно отличались. И прежде всего отличались с точки зрения на отношение к античной философии. До нас дошло одно произведение Татьяна, которое называется «Речь против эллинов». В этом произведении Татьян буквально обрушивается на эллинов, показывая, что, собственно говоря, ничего-то хорошего у них и нет. И поэтому то, что эллины гордятся своими достижениями, противопоставляя себя христианам как варварам, на самом деле все наоборот. На самом деле эллинам нужно бы стыдиться своей истории и своих достижений.
Такая жесткая достаточно позиция.
Да, очень жесткая, и стиль, и тональность этого произведения весьма жесткая. Вот, например, что пишет Татьян. «Ваши книги, — пишет он, обращаясь к эллинам, — подобны лабиринтам, а читающие их — бочки Данаид. Вы разорвали мудрость на части, лишив себя истинной мудрости. Бога вы не знаете, и, споря друг с другом, опровергаете сами себя. Поэтому все вы ничтожны, и хотя присваиваете себе дар слова, но рассуждаете, как слепой с глухим».
Но также известно его высказывание по поводу философии, что это творение дьявола.
Да, и если мы вспомним, как в Евангелии говорится, по плодам их познаете их, то и к античной философии Татьян относился соответственным образом, смотря на жизни самих греческих философов. В речи против эллинов Татьян напоминает о жизни различных философов. Так он пишет, что вот Диоген умер от обжорства, Аристипп был развратником, Платон был продан Дионисием в рабство за то, что тот не смог насытить его жадности, Аристотель льстил Александру, Гераклит умер в куче навоза, и так далее, и так далее. Насколько справедливы эти обвинения, сложно сказать. Известно, что Аристотель все же Александру Македонскому особенно не льстил, он его воспитывал.
Ну и более того, Александр же потом даже и сослал Аристотеля.
Да, и как только Александр Македонский стал царем, он тут же поспешил избавиться от Аристотеля, но впоследствии все равно говорил об Аристотеле как о своем втором отце. Платон ездил к Дионисию, как известно, не для того, чтобы требовать что-то лично для себя, а для того, чтобы уговорить тирана Дионисия построить идеальное государство. И, наоборот, известно, что он ездил туда с риском для жизни, не прося ничего лично себе.
Ну, не говоря уже о том, что учение Эпикура было очень извращено, надпись, которая была над садом Эпикура. «Гости, заходите, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие, высшее благо». Просто неправильно понималось людьми.
Да, вы правильно говорите о том, что философские взгляды часто искажались вследствие того, что они недостаточно хорошо понимались. Может быть, Татьян тоже недостаточно хорошо знал античную философию, хотя известно, что образование, которое получил Татьян, было весьма хорошим.
Но ведь и Татьян, в конце концов, отошел от христианства.
Между прочим, я думаю, что это не случайно. Очень часто и впоследствии будет так. Мы об этом также поговорим, что те христианские богословы, которые чрезвычайно негативно относились к философии, часто оканчивали свою жизнь в разрыве с православным христианством.
Ну да, потому что если человек отвергает мудрость, то, соответственно, вера рискует превратиться в фанатизм.
И поскольку этот фанатик не видит родственных себе душ в церкви, то он с церковью порывает и создает свою секту фанатичную, где доверяют какому-то одному авторитету и так далее, и так далее. Поэтому Татьян здесь, к сожалению, стал жертвой своего собственного негативного, чересчур негативного отношения к философии. Здесь вот я хотел бы несколько оговориться. Очень часто в учебниках по истории философии, да и я сам об этом же говорил, позиции Татьяна и Иустина трактуются как полностью противоположные. Иустин защищает греческую философию, Татьян же ее, наоборот, осуждает. Это, конечно, так, но с одной оговоркой. Мы помним, что Иустин, философ, также достаточно серьезно критиковал античную философию. И Татьян в своей критике философии тоже не совсем не прав. Дело, я думаю, в том, что как апологеты Иустин философ и Татьян ставят разные акценты. С одной стороны, когда греческие мудрецы начинают нападать на христианство, то, возможно, два способа борьбы с этими нападками. Один способ выбирает Иустин и говорит: «А почему вы на нас нападаете? Мы ведь ничего не опровергаем и не отбрасываем той мудрости, которую вы, греки, достигли».
Ну да, и даже более того, он говорит: посмотрите, ваши философы то же самое говорили.
Да, и о бессмертии души, и о бытии Бога, и сотворении мира. Надо найти положение, которое соединяет христианство и философию. А с другой стороны, и Иустин, и Татьян прекрасно понимали, что христианство – это не философия. Христианство – это мудрость не от мира сего. И поэтому, проповедуя христианство, нужно постоянно обращать внимание, что мудрость христианская, она есть безумие с точки зрения философии, с точки зрения мирской мудрости. И апостол Павел четко сформулировал, что проповедуют христиане. Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие.
К тому же еще можно здесь обратить внимание на то, что христианство – это не просто учение, это жизнь. Ведь Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь».
Конечно, и это есть и учение, и жизнь, и более того, это есть богооткровенное учение, до которого невозможно дойти своими собственными силами при помощи философского способа размышления. И опять же, апологетика должна показывать вот эту уникальность христианства, а не сводить ее только к философии. И поэтому Татьян обращает внимание на эту сторону защиты христианства. Не дай Бог добиться того, что греки подумают, что это очередная философская школа наряду с Платоном, Аристотелем, стойками, эпикурейцами, и относиться к ним нужно точно так же, как к похожим на нас некоторым философам.
Ну, как в Римской империи, действительно, эклектика преобладала, когда все боги признавались, главное только почитая императора. То же самое здесь, одна из школ христианства.
И поэтому нужно было показать, что это совершенно иная мудрость. И Татьяна избирает тактику нападок на греческую мудрость, показывая, что, говоря опять же словами Евангелия, «всяк человек ложь». Все, что человек придумает, это неправильно. Это не может быть истиной. Истина может исходить только от Бога. Поэтому, собственно говоря, истина только в христианстве.
Иустин философ тоже учил, что философия достаточно спорный предмет. Вот геометрия, науки – это да. А как Татьяна относилась к наукам?
Действительно, как мы говорили, сложно отрицать истинность геометрии, истории, географии, медицины, других наук. Ведь это действительно науки, которые доказали свою истинность. Неужели же Татьяна рискнет отвергать эти явные античные успехи? Нет, Татьян не отвергает. Татьян занимает другую позицию. Он нападает на греческую гордыню. Он говорит следующее. Да, действительно, то, что мы находим в Греции, математика, история, астрономия, письменность – это замечательное изобретение. Но в борьбе с греками, которые ну, так вот постоянно показывали свое превосходство – кто вы такие, христиане? Вот мы, греки, мы создали историю, создали алфавит, создали математику. Татьяна им отвечает, а, собственно говоря, ведь это не вы все это создали. Историю кто первый создал? Египтяне. Алфавит у кого у первых появился? У финикийцев. Математика у кого впервые возникла? Опять же у египтян. И так далее, и так далее. Все, чем гордятся греки, на самом деле придумано не ими. Поэтому здесь Татьян нападает не на науки, а нападает именно на такую чрезмерную гордыню греков. Собственно говоря, наверное, правильно показывая, чтобы они смирились, немножко умерили свою излишнюю гордыню.
Но, с другой стороны, и философские нападки, скорее всего, тоже с этим связаны, потому что греки говорили, что мы своим умом до всего можем дойти. Скорее всего, против этого и восстает Татьян.
Да, Татьян восстает против такой излишней веры в силы человеческого разума. Человеческий разум не может достичь истины. Как только он начинает размышлять в отрыве от божественного откровения, он тут же начинает ошибаться. И ведь это очевидно, что истина одна, а ошибок много. И если мы видим в античности множество различных философских учений, то это явный признак ошибочности.
С другой стороны, ведь мы можем в защиту античной философии сказать, что действительно философы, они искренне искали истину, но они были в тех условиях, в которых сложно было искать ее религиозным путем, потому что религия не могла удовлетворить их запросы. Это было очень примитивное верование. А христианства тогда еще не было, и тот же Платон сам понимал тупиковость этого пути. Ведь невозможно все охватить разумом.
Но сейчас вы изложили скорее точку зрения, которую разделил бы, наверное, Иустин философ, который видел в греческих мудрецах, в греческих философах людей, искренне стремящихся к истине. Татьян больше видел в них горделивых, жадных, алчных, нечестных людей, которые стремились скорее к достижению каких-то земных благ, к удовольствиям, как Аристипп, к власти, как Аристотель, к какой-то лести, как Платон перед Дионисием. Но насколько справедливы эти обвинения, не будем еще раз говорить.
Когда мы разбирали учение Иустина философа, мы говорили, что святомученик Иустин высказывал такое предположение, что, скорее всего, античные философы позаимствовали некоторые положения, причем достаточно важные, из Ветхого Завета. Что на это говорит Татьяна?
Интересно заметить, что у Татьяны эта мысль тоже встречается, но тональность ее совершенно иная. Если Иустин философ обращает внимание на сходство положений Платона, стоиков и некоторых других философов с ветхозаветным откровением, то Татьян переиначивает эту мысль, говоря, что греки ознакомившись с Ветхим Заветом, ничего не поняли в нем и только переврали эти положения. Вот как он об этом пишет. Многие из их софистов, ведь даже философов он именует софистами, многие из их софистов по своему любопытству, познакомившись с писаниями Моисея и подобных ему философов, старались переделать их учение. Во-первых, для того, чтобы думали, что они говорят что-нибудь свое. Во-вторых, для того, чтобы то, чего они не понимали, прикрыть вымышленной словесной оболочкой, придавая истине вид басни.
Ну да, Татьяна неисправим.
Да, он говорит, ну что, вроде бы какие-то истинные положения у них есть, но как они это излагают? Ну просто кошмар. Да, у Аристотеля, скажем, есть учение о едином, единственном Боге. Но тот же Аристотель неразумно, пишет Татьяна, положил предел провидению. Но мы помним, что по Аристотелю Бог может мыслить только сам себя. Он ничего не знает в отношении событий, происходящих в мире, и, главное, человека. Стоики, по, опять же, мысли Татьяна, учили о всеобщем возвращении. Да, мир возникает, он возникает из огня, по учению стоиков, но опять все сгорает, опять все повторяется заново. Вроде бы есть мысль о возникновении мира, но, опять же, она портится этим постоянным сгоранием и возникновением, бессмысленным повторением одного и того же.
Цикличность.
Да, эта цикличность бессмысленна, потому что о каком спасении человека может идти речь? Это учение может быть в гармонии лишь с учением о переселении душ, но не с христианским учением о Царстве Небесном и так далее.
Но, с другой стороны, ведь это тоже недоказанный факт, что античные философы имели какое-то знание о Ветхом Завете. Это скорее предположение?
Да, и у Татьяна, так же, как и у Иустина философа, мысль о заимствовании греческой философией некоторых положений из Ветхого Завета даже не анализируется. Она воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Откуда еще может быть взято что-то истинное? Наверняка греки где-то это списали. Достаточно критически к этому утверждению о заимствовании греческими философами положений из Ветхого Завета будет высказываться лишь через 200 лет блаженный Августин. И он, несколько забегая вперед, достаточно скептически отнесется к этой мысли, не найдя ни одного аргумента в защиту тезиса о плагиате античных философов.
Ну да, потому что ведь Господь открывается всем ищущим Его, и Он не ставит преграды человеку, который хочет познать истину.
Но опять же, вы высказываетесь не в духе Татьяна. Татьян, я думаю, на это возразил бы так. Если Господь открывает, то Он открывает истину так, что она становится понятной любому человеку. А посмотрите на творения греческих философов. Они друг другу противоречат. Они написаны сложнейшим языком. Неужели так Бог открывается? Одному одно, другому другое. Одному говорит, что душа переселяется, другому говорит, что душа умирает. Одному говорит, что Бог есть мыслящий себя ум, другому он говорит, что Бог есть мир. Значит, явно Бог такого не мог открыть. Явно это люди сами все навыдумывали. Вот такова логика Татьяна. Ничего истинного в греческой мудрости быть не может. То, что похоже на истину, это то, что они списали и не поняли, извратили, добавили чего-то своего, поэтому даже это лучше не читать. Лучше взять первый источник, Священное Писание, и только с ним иметь дело.
Но, с другой стороны, ведь эта позиция тоже имеет свое значение, потому что слишком увлекаться философией, погружаться в эти дебри, рассуждая татьяновским языком, это тоже может быть опасно.
Конечно, и мы об этом неоднократно говорили, что это серьезная проблема для христианства. Иустин философ и Татьян первыми поставили эту проблему. Каждый по-своему увидел ее плюсы и минусы. Один, то есть Иустин, больше увидел положительного, другой, то есть Татьян, больше обратил внимание на негативное, оба в чем-то правы. Последующие христианские мудрецы, философы, богословы будут продолжать разбираться в этой проблеме. Действительно, очень сложной проблеме. Как же относиться не только к греческой философии, но и вообще к философии.
Ну, примечательно то, что Татьян критиковал не только античных философов, но он также и вносил изменения в христианское учение, в частности, и в таинство Евхаристии, как мы знаем, он внес свои коррективы.
Татьян был чрезвычайно требовательным человеком. Требовательным не только к греческим философам, которым он никак не мог простить их свободного философского поиска и ждал, когда они тоже обратятся только к Евангелию. Татьян был требовательным и в отношении христиан. Татьян не мог простить многих человеческих слабостей. Он был чрезвычайным ригористом в отношении этических требований. Он был вегетарианцем, даже не допуская себе мысли о том, что можно есть мясо. Он был ярым противником употребления вина, в частности, вот насчет Евхаристии, то, что вы сказали совершенно правильно, Татьян требовал отказаться от вина и заменить его водой или соком, отрицательно относился к браку, проповедуя полный аскетизм, полное воздержание.
Ну, то есть Татьян был манихеем?
Да, его взгляды были близки к манихейским, и поэтому разрыв с христианством, с церковью был вполне логичен, и уход его в свою собственную секту явился логическим завершением его такого излишне требовательного отношения не только к философам, но и к христианам, излишне критического отношения не только к философским трактатам, но и к Священному Писанию. Но о манихеях мы поговорим впоследствии подробнее. Сейчас просто скажу, что манихейство – это секта, которая была основана персом по имени Мани, и главное содержание учения этой секты состояло в чрезмерно негативном отношении ко всему телесному, к телу человека, к жизни человека в материальном мире. Манихеи проповедовали полнейший аскетизм.
На этом мы закончили знакомство с учением Татьяна. И в следующий раз мы поговорим о знаменитом христианском философе Клименте Александрийском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Павел Фивейский. Преподобный Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись сиротой, он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. Во время гонений Декия на христиан святой Павел, узнав о коварном замысле предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню. Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, никому неведомый, прожил в ней 91 год, неустанно молясь Богу днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя. По смотрению Божию, уже незадолго до кончины преподобного Павла, Бог открыл о нем преподобному Антонию Великому, который также подвязался в Фиваитской пустыне. Однажды святому Антонию пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустыни, как он, и тогда он услышал глас. «Антоний, есть раб Божий, который совершеннее тебя и прежде тебя поселился здесь в пустыне. Иди в глубину ее и найдешь его». Антоний пошел и нашел пещеру святого Павла. Преподав Антонию урок смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей кончины и завещал похоронить его. Представился святой Павел во время молитвы, стоя на коленях. Преподобный Антоний видел, как его святая душа в окружении ангелов, пророков и апостолов восходила к Богу. Два льва прибежали из пустыни и когтями вырыли могилу. Преподобный Антоний похоронил святого старца и, взяв его одежду из пальмовых листьев, удалился в свою обитель. Одежду эту преподобный Антоний хранил как величайшую святыню и надевал только два раза в год — на Пасху и Пятидесятницу. Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году, когда ему было 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. Преподобный Павел считается отцом православного монашества. В XII веке тело святого Павла по воле императора Мануила было перенесено в Царьград и положено в Перевлецкой обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию в Афеи. Часть главы его находится в Риме. Не сразу был узнан людьми, не сразу и оценен, и прославлен подвиг укрывшегося от мира преподобного Павла Фивейского. Подобная судьба при жизни и по смерти ждала названного при монашеском постриге в его честь великого подвижника нашего времени, отца Павла Троицкого. Отец Павел, исповеднически прошедший сталинские лагеря, пребывал в последние годы жизни в совершенном уединении, затворе, но не оставлял мира своими молитвами и премудрыми советами. О нем знали лишь несколько священников, получавших от него наставления. Эти священники, ныне весьма авторитетные и уважаемые в русской церкви, ставшие тогда, в 70-е и 90-е годы XX века, свидетелями даров прозорливости и великой любви своего духовника и учителя, отца Павла Троицкого, впоследствии издали книгу воспоминаний, рисующую его образ, истинного монаха-подвижника, одного из замечательных святых современников наших, ждущего еще своего общецерковного прославления. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. Степь. История одной поездки. Глава 8. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал: «Бог милости прислал. Ну, как здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка, целуя ему руку. «Слава Богу, а я из обедни. Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить позаранку. Бог с ним». Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб. «Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил», — сказал отец Христофор. «В будень не из-за чего бы роскошествовать. Да подумал, дома болящий. Так оно как будто и простительно, а икра хорошая, сетровая». Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. «Кушай», — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. «Теперь кушай и гуляй, настанет время учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, так своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра могилу не слыхал. А иной про Петра могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать. Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся. А уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли?» Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал: «Апостол Павел говорит, на учение странное различно не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках, и ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. Святой Нестор писал историю, и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся». Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он, — «я по-старинному обучен, многое уж забыл. Да и то живу иначе, чем прочие, и сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно. Или вот тоже. Когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге, все прочие священники стесняются. А я с судьями, с прокурорами, да с адвокатами за панибрата. По-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю, и им приятно. Так-то вот, брат. Учение свет, а не учение тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Маменька твоя вдовица, пенсией живет. Ну, да ведь...
Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом. «Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся». Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише. «Только ты смотри, Георгий, Боже, тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь. А Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые, и не дай Бог станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!» Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском: «Горе! Горе!» Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. «Ну, со всеми делами справился», — сказал он. «Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет». Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел. «Малая Нижняя улица Настасьи Петровны Тоскуновой в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!» Вскоре после чая Иван Иванович и Егорушка уже выходили из подворья. «Хлопоты!» — бормотал дядя. «Привязался ты ко мне, как репейник. А ну тебя совсем к Богу! Вам учение да благородство, а мне одна мука с вами». Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было. Все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка. Возле нее стояли гнедые и ели овес. «Прощай, бричка», — подумал Егорушка. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. Тут Иван Иванович справился у городового, где малая Нижняя улица.
«Эва!» — усмехнулся городовой. — Она далече, туда, к выгону.
На пути попадались навстречу извозчи пролетки, но такая слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощенным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.
«Скажите, пожалуйста», — обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?»
«Никакой тут Тоскуновой нет», — ответил старик, подумав. «Может, Тимошенко?»
«Нет, Тоскунова».
«Извините, Тоскуновой нету».
Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше.
«Да не ищите!» — крикнул ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету».
«Послушай, тетенька», — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?»
Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.
«Да не что Настасья Петровна теперь в своем доме живет?» — спросила она. «Господи! Уж годов 8, как она дочку выдала, и дом свой зятю отказала. Там теперь зять живет».
И глаза ее говорили: «Какие же вы дураки, такого пустяка не знаете».
«А где она теперь живет?» — спросил Иван Иванович.
«Господи!» — удивилась старуха, всплескивая руками. «Она уж давно на квартире живет. Уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Что вы!»
Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!» Но тот очень покойно спросил: «Где же ее квартира?» Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным, тонким голосом:
«Идите все прямо, прямо, прямо! Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа».
Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор. Ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка: «Цып! Цып! Цып!» Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором.
«Кого вам?»
— крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.
«Здравствуйте!»
— тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Наталья Петровна Тоскунова?»
«Здесь! А на что она вам?»
Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:
«На что она вам?»
«Да может, вы сами, Настасья Петровна?»
«Ну, я».
«Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, помните, ее родной брат, Иван Иванович. Вы ведь наша, энская. Вы у нас родились и замуж выходили».
Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками, из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.
«Ольга Ивановна!» — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. «Голубушка моя родная! Ах, батюшки! Так что же я как дура стою? Ангельчик ты мой хорошенький!»
Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.
«Господи!» — сказала она, ломая руки. «Олечкин сыночек, вот радость-то! Совсем мать, чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!»
Платье задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней.
«У меня не прибрано»,
— говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.
«Ах, Матерь Божья! Василиса! Пойди хоть ставни отвори! Ангельчик мой, красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!»
Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машинка, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками полными, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.